Добрый день. Каждую субботу говорим о главном в индустрии с теми, кто, собственно, является ее непосредственными участниками. В 2016 год в индустрии интересен тем, что такого внимания со стороны зрителей кино, о чем, собственно, говорят цифры пришедших в кинотеатры, и такого внимания со стороны прессы еще не бывало в индустрии. Уже, можно сказать, вовсю 2017-й, а ярые обсуждения набирают все большие обороты. На этой неделе, например, Министерство культуры предложили поднять пошлину на прокат зарубежного кино до 5 миллионов рублей. Прокомментировать эту ситуацию уже успел официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что, безусловно, наряду с необходимостью всяческого промотирования нашего отечественного кино, мы должны ставить во главу угла интересы зрителей, россиян. Это, и по всей видимости, одна из точек зрения, которые бытуют в Министерстве культуры. Не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения. Так прокомментировал эту идею Дмитрий Песков. Ну а сегодня у нас в гостях исполнительный директор фонда кино Антон Малышев. Антон Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что вырвались к нам в субботу. И вы достаточно долгий период времени занимались кинопроизводством. Где-то с 2003 года вы по 2010.
Хорошо, вот готово, просто Евгений. Порядка... Немногие помнят об этом.
Ну, нет всей информации. Вся информация у вас есть в интернете, хотя ее и очень мало, если честно. Очень мало информации. Потом вы резко сменили свое направление. Да, вы были помощником полпреда президента в Центральном федеральном округе. Это вроде как небольшая такая чиновничья должность.
Ну, вообще большая, но да.
Я имею в виду, что все-таки не сразу вы возглавили фонд кино. И мне интересно, что вы все эти направления далеки друг от друга. Вам так не кажется?
Да нет, не так уж далеки. Дело в том, что я где-то с 17 лет, наверное, в таком кинопроизводстве уже находился. Сначала документалистика, потом сериалы. Полнометражные какие-то картины мы делали. Ну, а на определенном уровне там просто важная ступенька пропущена, потому что я практически 7 лет проработал в управлении внутренней политики в администрации президента, где как раз, так сказать, работал по линии взаимодействия с общественными объединениями, в том числе и с объединениями кинематографистов.
Но это не было направлено прямо вот целиком полностью на кино?
Нет, конечно, гораздо шире. Это и общественная палата, и система грантов для НКО известная теперь.
Вот получается, что вы во благо отрасли заняли эту должность, да?
Ну, на самом деле, там просто звезды сошлись, так вышло. В начале 2013 года потребовалась перезагрузка фонда кино, ну, уточнение, скажем, функций, задач и так далее. И в этой связи было принято решение, что и руководство, ну, надо было немножко уточнить. С учетом опыта и административной работы, и все-таки, ну, скажем, корней, да, вот как-то так было принято решение попечительским советом. Учите заниматься этим вопросом мне.
Ну, вам как вот заниматься работой производственной, снимать кино и заниматься теперь политической деятельностью? Что вам больше нравится?
Ну, я бы не назвал эту деятельность политической для начала, она скорее все-таки административно-организационная. Конечно, вести проект вот каждый конкретный, разрабатывать его, запускать производство, потом смотреть, как он... рвет кассу, это, конечно, очень интересно. И, конечно, все фильмы, которые когда-либо ты принимал участие, потом ты смотришь, через 10 лет где-то какой-то эфир идет, это за каждый кадр ты можешь рассказать очень много интересного. Это очень интересная работа, самая интересная работа, наверное, вообще в мире. Но по линии фонда, ну, справедливости ради надо сказать, что мы все-таки так или иначе участвуем в 90, наверное, процентах проектов, которые вообще выходят в прокат российских имен. И да, это не так глубоко. Но это, безусловно, очень интересно и позволяет видеть картинку в целом. Это, правда, интересная работа, у нас хорошая команда, и мне очень нравится.
Вот вы как в 2010 году где-то ваш последний фильм был, завершили производственную свою деятельность. Что с 2010 года изменилось, на ваш взгляд? Вот я не с 2013 беру, когда вы возглавили фонд кино, а с 2010 года. Что изменилось, как вам кажется, в производственной части, и насколько легко теперь производителям кино?
Ну, производителям кино никогда не будет легко. Это все равно тяжелейшая работа, это понятно. Но если говорить про 2010 год, очень хорошее время, очень хороший год, потому что действительно в 2010 году, по сути, был перезагружен фонд кино, и была поставлена задача развивать именно зрительское направление, да, поддерживать так называемых мейджоров, то есть те компании, которые себя уже зарекомендовали, которые имеют хороший опыт. И с учетом того, что ну, кино вещь все-таки инерционная, да, и создание фильма требует 2-3 лет. Первые результаты мы увидели как раз в 2013 году, когда, как вы помните, вышел «Сталинград», вышла «Легенда номер 17», «Горько» и «Метро». Ну, соответственно, вот вчера только вручили премию «Золотой орел». Появилась новая номинация «Визуальные эффекты». И все три фильма были представлены в этой номинации, были крайне достойны. Это и «Дуэлянт», это и «Ледокол», это и «Экипаж». И очень сложно было выбрать. Ну, я хотел просто вспомнить, что еще буквально там 5 лет назад не о чем было разговаривать. Наше кино не выстраивалось в очередь, да, как бы к производителям профессиональным визуальных эффектов и компьютерной графики. Сейчас все студии профессиональные, которые этим занимаются в стране, забиты, очередь стоит. Потому что только что ушел «Викинг», который занимал все мощности под премьеру. Значит, потом «Притяжение», и сейчас еще очень много интересных картин.
И в этом большая заслуга фонда кино, который выделяет средства на производство фильмов иногда на безвозвратной основе, точнее, чаще на безвозвратной основе, чем на возвратной, что дает, собственно, развитию как раз визуальным эффектам, потому что визуальные эффекты — это достаточно дорогостоящая история в нашей стране.
Ну, тут не то, что заслуга фонда кино. Тут это скорее результат той схемы, которая была уточнена, да, и применена вот начиная с 2010 года. И я почему про визуальный эффект? Просто очень яркий показатель. А на самом деле, ведь по всей линейке производственной у нас действительно растет профессионализм людей. Если раньше было понятно, что раз в 5 лет выходит какой-нибудь один крупный российский кинопроект, все собираются, его делают, и дальше на 5 лет уходят делать сериалы. Понятно, что эта компетенция теряется. Сейчас все-таки мы видим, что профессиональные люди переходят с картины на картину, и каждая эта картина — это потенциальный фильм-событие, это какой-то новый вызов, это как повышение общей планки качества российского кино. Если сегодня на «Дуэлянте», завтра на «Ледоколе», послезавтра на «Викинге», а дальше на «Притяжении», а дальше еще очень много фильмов интересных. И поэтому, как мне кажется, вот при такой системе и при таком векторе развития, ну, действительно, средний уровень качества российских фильмов, ну, и производства в том числе, конечно, растет. Ну, вот такой промежуточный может быть результат.
2016 год был объявлен годом кино. На ваш взгляд, каких результатов удалось добиться за этот год? Я знаю, что я об этом еще раз упомянул на пресс-конференции в Итартайсе наш министр культуры, о том, что не выделялись какие-то дополнительные средства на проведение года кино, и все было произведено, все было сделано за счет каких-то спонсорских вложений. Я не про производство фильмов говорю, а про то, что была киноночь, были какие-то мероприятия различные и так далее. И было много информации о том, что проходит год кино, было много мероприятий. Как и чего удалось добиться?
Ну, в общем, я подтвердил бы, конечно, безусловно, слова Владимира Ростиславовича, потому что действительно получилось очень интересно. Обычно, когда тематический год объявляется, загодя, за полгода принимается план мероприятий, под это подтягиваются какие-то многомиллиардные ресурсы, и потом, значит, это все происходит. В случае с годом российского кино, ну, решение было принято вовремя, но не очень сильно заранее. И никаких особенных денег действительно на это не планировалось и не докладывалось,
скажем. А почему? Так. Вот как вам кажется, почему?
Ну, на самом деле, с учетом того, что этот год прошел, мы видим результаты, выясняется, что работать вот в таком формате, да, как бы на общественных началах, вполне возможно, и результаты неплохие. И действительно, все те мероприятия, которые прошли, они прошли за счет энтузиазма разных людей.
А не появилось все-таки какого-то фокуса со стороны нашей администрации, со стороны власти по отношению к кино? Они еще не поверили в эту отрасль, которая может стремительно развиваться, и только в перспективе это все случится. Именно почему дополнительные средства, вы сами сказали о том, что они выделялись и выделяются, когда объявляют какой-то год чего-то, и всегда к этому какое-то пристальное внимание, а здесь вот вам пришлось самостоятельно все делать?
Нет, ну, во-первых, я искренне благодарен всем, кто принимал, готовил, да, это решение о том, что прошлый год был объявлен годом российского кино, потому что, как минимум, было привлечено достаточно серьезное общественное внимание к этой теме, постоянно дискутировалось. И мы смогли привлечь и регионы, которые тоже вынуждены были как-то принять какое-то свое посильное участие. И, ну, и вообще обратить внимание дополнительное зрителя. Да. Мы договорились с кинотеатрами, разместили бесплатно у них дополнительные промо-ролики, которые делал фонд кино и так далее. Там было очень много всего интересного. С точки зрения финансирования, ну, как говорится, год был непростой. Спасибо, что бюджеты не порезали. Уже, в общем, поддержка.
Но, с другой стороны, поддержка была в другом, потому что была объявлена программа кинофикации малых городов, так называемая, да, и профинансировали порядка 300 залов в малых городах России, и это все вызвало общественный резонанс, это все вызвало, собственно, резонанс в средствах массовой информации. За счет этого создавались какие-то информационные поводы, которые подпитывали год российского кино. Насколько знаю, что уже больше 100 кинотеатров открылись, есть ли какие-то еще результаты проекта, и, которые вы можете озвучить? На какой стадии сейчас?
Да, понятно. Евгений, но я эту программу кинофикации не привязывал бы к году российского кино,
потому что заранее планировал.
Да, ну, дело не в том, что планировал заранее. Это действительно очень давно обсуждалось, и, ну, в общем, очень давно государство просили обратить на это внимание, но не было ресурса. Первый конкурс все-таки фонд провел в конце 2015 года, и первые средства были распределены именно тогда. Да, понятно, что, ну, так получилось, что...
Все результаты уже были.
Основные средства — это 16-е, это даже не результаты, это пока конкурсы. Угу. Мы поддержали 437 залов в малых городах. Из них открылось на сегодня около 180. Первые результаты, которые мы можем сейчас увидеть, это то, что только в открытых залах, которые, разумеется, открывались не в одну дату, да, а постоянно в течение года, продано свыше 1 200 000 билетов, 1 244 000. Это те зрители, которых, ну, абсолютно точно мы бы в кинотеатрах не увидели, просто потому что у них не было такой возможности, не было кинотеатров. Поэтому, конечно, значение этой программы сложно переоценить, она всем нравится. При этом я не устаю повторять, что эта программа все-таки скорее социальная, чем какая-то, так сказать, бизнес-ориентированная.
Таким образом, посредством этой программы и процент российского кино на рынке увеличивается, да, и будет увеличиваться дальше.
Ну, дело в том, что, ну, вот давайте представим, у нас в год продается, ну, пожалуй, 1 190 000 билетов, там, 191, наверное. А здесь, ну, 1 200 000. Даже если мы откроем все вот эти 437 залов, и там, так сказать, будет ходить зрители, и все... Я думаю, что это все равно будет в пределах там, 6-7, ну, 10 миллионов билетов в год. То есть сказать, что вот те рекордные показатели года, которые мы сейчас имеем, напрямую связаны именно с этой системой, нельзя, тем более, что мы в этих залах планировали ограничение, квоту, если хотите, да, то есть 50% сеансов должно отдаваться русскому кино в ближайшие 3 года.
Эти кинотеатры, они успешны? Вы какой-то отклик от владельцев этих кинотеатров, которые получили эти средства, они уже высказывались как-то по результатам?
Отклик от тех, кто получил средства, он всегда восторженный. Вот, дальше начинается...
Получился бизнес? Вот
начинается дальше реальная жизнь, да, и дальше люди понимают, что кроме того, что... можно поставить суперсовременную модную технику, за те 10-15 лет, которых их не было в кинопрокате, все поменялось, и эта сфера у нас тоже развивается. И теперь для того, чтобы получить кино, надо как-то обладать более высоким уровнем компетенции. Поэтому насчет бизнеса, это еще раз, вот мы сейчас эту систему восстанавливаем не только инфраструктурно, но в том числе, может быть, и кадрово, потому что всем участникам отрасли интересно расширение киносети. Все понимают, что не так, так иначе это делать надо. Количество экранов маленькое, объективная емкость рынка невысокая. Поэтому я благодарен искренне всем, кто нас в этой программе поддерживает, ну, не только Министерство культуры, которое отстаивает бюджет, да, этой программы, но и наших коллег, например, с организаторами кинорынка, которые бесплатно приглашают вот, директоров этих кинотеатров, которые открываются в малых городах, для того, чтобы они имели возможность как-то общаться с отраслью, понимать, как это все. Mm-hmm. Организуются семинары для них специально и так далее, и так далее. Мы стараемся их скоординировать и как-то, скажем так, с ведущими нашими продюсерами, чтобы организовать там дополнительный какой-то, может быть, вот такой точечный кинопрокат интересных лент. Дело в том, что там действительно не было по 10, по 15 лет кино. И это даже, если хотите, с исследовательской точки зрения, очень интересно, потому что все-таки те люди, которые подсели, как вот мы считаем, на Голливуд, их крайне сложно развернуть в сторону российского кино. Это процесс долгий, мы этим занимаемся планомерно, но быстрых результатов ждать не стоит. А вот там, где пыль, так сказать, осела, мы сейчас начинаем в каком-то смысле с нуля, при том, что все-таки уровень российского кино, ну, на мой взгляд, средний, вполне вырос.
Антон Владимирович, вы вот находитесь, мне кажется, сейчас, особенно в 2016 году, вот на какой-то линии огня в рамках производственной всей деятельности в кино. И как вам удается? Вот сидит передо мной вполне себе светлый, улыбающийся
спасибо за имя. Суббота
человек. Помимо того, что суббота, все-таки такое количество комментариев, такое количество негативных комментариев. Вы ожидали, что это случится? Вы к этому относитесь положительно, к такому резонансу, потому что все-таки любые, да, негативные отклики в любом случае привлекают зрительскую аудиторию в кино, и мы это сейчас наблюдаем по отзывам, которые были на фильм «Викинг», и несмотря на такие отзывы, были, конечно, и положительные отзывы, но превалировали все-таки в интернете, по крайней мере, отзывы негативного характера. Несмотря на это, фильм собрал очень хорошо в прокате и продолжает собирать. Вот как вы относитесь к критике?
Ну, к критике я отношусь позитивно, если эта критика конструктивная. Вот, поэтому, ну, там, полемику, которую вызвал фильм «Викинг», я, кстати, не считаю, что превалировали негативные отзывы, потому что я слышал очень много отзывов и хороших, и, честно говоря, 1,5 миллиарда рублей собрать в нашем прокате, это, ну, в общем, это достижение, это победа. Если это кино плохое, оно столько не собирает, при всем уважении, так сказать, к мощности рекламной Первого канала.
Но я немного про другое говорил. Я говорил, что все-таки зрители прислушивались, может быть, к тем самым как раз положительным отзывам по количеству, по тому объему информации, которая была в интернете. Это все время ты натыкался на какие-то негативные отзывы, и, несмотря на это, фильм все рос и рос в прокате. Сборы все росли и росли в прокате. Значит, комментарии, они не важны, пускай они будут любые. То есть,
нет, я-то вообще выступаю всегда за дискуссию. Только я бы хотел, чтобы люди пошли в кино, посмотрели и обсуждали. Больше того, знаете, вот сейчас отдельные наши коллеги высказывают даже такую теорию, что кино, которое всем нравится, собирает меньше, чем то, которое вызывает полемику и нравится не всем.
Так вот, что я же про это как раз и говорю.
Ну вот мы сейчас посмотрим, активно. Потому что вот по притяжению, например, я негативных отзывов практически не слышал. Вот сейчас посмотрим, как это будет сказываться на сборах, хотя, дай бог удачи картине Федора Сергеевича Бондарчука, вроде бы она идет неплохо.
Вот про процент российского присутствия на российском рынке мы уже поняли, что он увеличился. 18%, да, у нас? Вы называли эту сумму в интервью.
Вы знаете, мы за каждую десятую и даже сотую, может быть, процента очень бьемся, поэтому я здесь к цифрам отношусь очень внимательно. У нас по итогам 2016 года доля в проданных билетах 18,4%, почти 18,5%. Что, в принципе, ну, там, с одной стороны, всего на 0,5% больше, чем в прошлом году, а с другой стороны, если мы посмотрим, что это такое в билетах, ну, на российские фильмы за год больше 35 миллионов человек сходило в кинотеатры страны, и 8,6 миллиарда рублей мы собрали. Этого, ну, таких результатов не было даже в известном российском кино в 2013 году.
Процент иностранных картин все равно куда больше, мы понимаем, да, что это порядка 300 картин в год, которые выходят. В связи с выходом дорогих русских фильмов сейчас появилась практика, о которой тоже все заговорили, и мне лично эта практика нравится, расчищать расписание в кинотеатрах, убирая с даты иностранные фильмы. Вот вы считаете такую инициативу правильной или это безвыходная ситуация?
Ну, дело в том, что мы сейчас пришли к тому, что действительно российский кинематограф стал производить достаточно большое количество картин, картин разных, разножанровых, разноплановых, но все-таки качественных. И вставать им зачастую действительно банально некуда. Понятно, что если мы там возьмем 5, 7, 10 лет назад, ну да, окей, там, наши кинематографисты в состоянии были произвести одну или две картины в год. Голливуд немножко расходился и говорил, ну, дайте им отработать, здесь все равно это ни на что не влияет. Сейчас ситуация принципиально иная. У нас, ну, мы теперь имеем возможность видеть очень подробно, и вся статистика у нас есть теперь настоящая, реальная. Мы зафиксировали 156 российских картин, которые были в прокате в 2016 году. Угу. Понятно, результаты разные, и прокат разный, это и региональное кино в том числе. Но, тем не менее, это достаточно большое количество. У нас всего 52 недели. Вот смотрите, 330 иностранных и 156 наших. И вот это дикое количество картин должны как-то разойтись так, чтобы все-таки свой коммерческий потенциал выработать. При этом для нас наш национальный рынок является, ну, к сожалению, по сути, единственным. То есть он для нас принципиально приоритетен. Uh-huh. Это называется «выжили, не выжили». Для наших зарубежных коллег он является тоже крупным, тоже важным, но одним из.
Но для кинотеатров это все-таки важная история, потому что все кинотеатры живут на иностранных фильмах.
Нет, все кинотеатры живут на хороших фильмах, я так скажу. На тех фильмах, которые пользуются популярностью у зрителя. Если вы возьмете сейчас статистику за период так называемой новогодней битвы, которая у нас всегда теперь уже стандартно в статистике присутствует, посмотрите, что было. 67% — это русское кино. Это сборы. При этом общий бокс этого периода по сравнению с прошлым годом вырос на 400 миллионов рублей, несмотря на то, что на два дня меньше праздников.
Но это благодаря как раз вот этой некой расчистке.
Не благодаря это никакой расчистке. Assassin's Creed как стоял на своем 5 января, так он там и остался. Никто же его, ни министерство, не снесло его. Ну, может быть, просто потому, что продюсеры там, условно, «Викинга» не попросили об этом. Ну, наверное, «Викинг» в этой связи чего-то не добрал. Но, тем не менее, я просто к тому, что кинотеатры могут зарабатывать и на российских картинах тоже.
Конечно.
Вполне.
Антон Владимирович, а вот все-таки слышали вы что-то про это, что прокатчики немного выкручивают руки кинотеатрам, когда выходит русский фильм большой, и они просят, сначала просят, а потом вот с якутским кинотеатром вот была такая ситуация, хотя уже и директор якутского кинотеатра отказался от своих слов, но вот в связи с тем, что они не захотели поставить «Викинг», им отказали в нескольких фильмах, в выходе нескольких фильмов в их кинотеатре. Прокатчик имеет такую возможность, и таким образом кинотеатр не заработал бы никаких средств. Я не знаю, сейчас, наверное, решился уже этот вопрос. Слышали про это?
Ну, я не знаю, там, что там с якутским кинотеатром, наверное, ситуация надо разбираться. Если это было так, вообще само по себе интересно, что мы говорим об этих фактах относительно российского кино. Да? Практика давления пакетами, крупными прокатчиками американских мейджоров — это наша реальность. Мы в ней живем уже многие годы. И кинотеатры, которые не хотят, так сказать, не получить себе каких-нибудь очередных, ну, давайте возьмем наших друзей, трансформеров, ну, вынуждены они идти навстречу и ставить фильмы, которые, ну, может быть, не очень хорошо работают или не вызывают у них особенного оптимизма. Но эта практика, она, конечно, внерыночная. Ну, что с этим поделать? То, что мы сейчас начинаем говорить, это
мы
в отношении российского...
Мы начинаем на таком же языке работать, мне кажется, таким же принципом, нет?
Ну, дело в том, что просто, ну, мы вышли уже на тот уровень, когда есть крупные российские блокбастеры, которые просто встроились в ту же схему, по которой уже давно, многие годы, собственно, работают крупные американские блокбастеры. И по этому поводу сразу, так сказать, поднялась какая-то не до конца мне понятная волна. Ну, понятно, почему она на самом деле... возникло, если так подумать.
Почему?
Ну, потому что отношение к нашему кино и общий имидж российского кино пока, к сожалению, еще мы не перебороли этот негатив. И, конечно, по-прежнему модно. Я русское кино не смотрю, вот такая позиция. Хотя есть русские фильмы хорошие, есть русские фильмы не очень хорошие. Да, с Голливудом так не происходит. Общий имидж бренда Голливуд, конечно, многие годы качался и до сих пор работает.
Антон Владимирович с нами в студии. Услышимся сразу после новостей.
Кинопроизводство от А до Я. В программе о кино Евгения Лошака.
В эфире программа «Кино с Лошаком», и мы продолжаем. Сегодня в гостях у меня исполнительный директор фонда кино Антон Малышев. Антон Владимирович, добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Мы каждую субботу говорим о главном с главными в индустрии кино, и сегодня спасибо, что вы к нам присоединились. В 2016 году киносетям предложили отдавать не меньше 20% сеансов российским картинам. Я, насколько понимаю, это было на добровольных принудительных началах. Из всех киносетей отказались от этой инициативы «Синема-парк» и «Формулы кино» и объясняли эту всю ситуацию тем, что заполняемость залов редко превышает 5-7%. Компенсировалось это все роликами в кинотеатрах, которые они запустили. Вот вас устраивает такая позиция?
Давайте я сразу поясню с самого начала, потому что все-таки мы принимали определенное участие в этой договоренности. Дело в том, что мы подписали некое соглашение такое, скорее о намерениях, с представителями крупнейших сетей, с Министерством культуры, с фондом, да, такое тройственное. Действительно, «Синема-парк» и «Формула кино» подписывать его отказались, но сказали, что готовы добровольно выполнять, собственно, те позиции, которые там изложены. Фонд на себя брал обязательство изготавливать дополнительные промотирующие ролики для российского кино в течение всего года, и мы это делали, и на самом деле и продолжаем делать. Поставлять их бесплатно в кинотеатры
бесплатно их ставить,
угу. И многие действительно это делали и продолжают делать, спасибо им за это. А тем не менее, киносети взяли на себя обязательство попробовать удержать 20% сеансов. Ну, что я могу сказать? Если посмотреть статистику по итогам года, то практически все сети с этим справились, многие даже перевыполнили. И, кстати, «Синема-парк» тоже 20% удержал.
Мы в прошлом получасе обсуждали ситуацию с иностранным присутствием картин в кинотеатрах, и о бизнесе говорили, о том, что кинотеатры должны зарабатывать, и они могут зарабатывать не только на иностранных фильмах, но и на русских фильмах. Но как быть все-таки частным кинотеатром в ситуации, когда их заставляют ставить русские фильмы, и которые были созданы, собственно, при поддержке России, при поддержке российского государства.
Да, ну я бы предложил, если русские,
русские,
тогда сдаваться и ставить, конечно, безусловно. Ну, потому что качество выросло и так далее. А вот с Голливудом я бы подумал. Я бы не шел на внерыночные договоренности. В конце концов, у кинотеатров, как мне кажется, пришло то время, когда они должны самоорганизоваться и те попытки, которые были, это сделать, довести уже до конца и перезагрузить, может быть, киноальянс или любые другие организации, чтобы четко формулировать, потому что это очень важная часть нашего кинематографа, кинопоказ. Это люди во многом фанатичные, высокопрофессиональные, работающие многие годы в кино. И, конечно, вот так вот на них давить и говорить... ставьте вот это, не ставьте вот то, ну, наверное, не совсем корректно, но еще раз, это не касается русского кино в первую очередь, это касается в первую очередь голливудских пакетов, на мой взгляд. Вот посмотрите статистику, это причем статистика не только 2016 года, это последние несколько лет мы видим, 170, вот 330 иностранных картин вышло в прокат, 175 из них все вместе за год собрали 1% от всего бокс-офиса зарубежных фильмов России. Ну, то есть ничего не собрали. Угу. Они собирали по 8 миллионов, по 5, по 1, по 500 тысяч. Тем не менее, это 3% сеансов. Ну, значит, почему-то кинотеатры, ну, по какой-то неизвестной мне до конца причине, отдают эти сеансы под иностранное кино. Да, там есть блок, который мы можем назвать фестивальным кино, действительно. Но это всего 30 названий, а все остальное. И такая ситуация сохраняется уже не первый год. Поэтому здесь говорить о каком-то там тотальном давлении российских фильмов, ну, несколько преждевременно, как мне кажется.
Но вы относитесь к кинотеатрам как к бизнесу. То есть вы понимаете, что это бизнес. И
ну,
понимаете,
это
что
наиболее бизнес-ориентированная часть нашего вообще киносообщества, это понятно. Ну и работа у них, прямо скажем, ну, там мы со многими общаемся, конечно, не самая простая.
На этой неделе все обсуждают ситуацию, которая произошла вокруг российского блогера. Он критично высказался по отношению к финансированию фильмов со стороны фонда кино и привел пример фильм «Взломать блогеров» Максима Свешникова, на который было выделено, если ошибусь, исправьте меня, порядка 35 миллионов рублей.
Нет, это, конечно, неправда.
Было выделено сколько?
Вот, было выделено все-таки значительно меньше. Другой разговор, что бюджет, действительно заявленный Тимуром, это 35 миллионов рублей.
Который он добирал просто помимо фильма.
Ну, который он, собственно, своими деньгами добирал. И бюджет производственный 35, и, насколько я понимаю, бюджет проката, то есть рекламный еще там 45 было заявлено. То есть это все те деньги, которые были привлечены, ну, я не знаю, там, либо вложены компании, либо привлечены за счет инвесторов, и которые, да, ну, в общем, наверное, прогорели.
И на пресс-конференции министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на скандал, назвал он это творческой неудачей, призвал ужесточить критерии отбора фильмов, которые финансируются государством. И вот прямая его цитата: «Ситуация обсуждалась в интернете, произошла ошибка. Очевидно, что это творческая неудача. Вы согласны с тем, что это была творческая неудача?»
Ну, я лично, как зритель, да, скорее, ну, действительно, это не мое кино, это точно. Но, с другой стороны, я понимаю в каком-то смысле Тимура, потому что Тимур — человек, который экспериментирует в абсолютно разных направлениях, одновременно ищет какие-то новые площадки, новые окна для развития. С этим фильмом конкретно не получилось. Почему он пробовал, я могу тоже понять, потому что, ну, действительно, любого продюсера впечатляет, когда видеоблогеры, молодые, в общем, ребята, имеют аудиторию, которая, если там все вместе сложить, там, перекрывает Первый канал и так далее, и так далее, и так далее. То есть, видимо, позиция была такая, что если мы сделаем кино с их участием, и даже там десятая часть их поклонников, их подписчиков придет в кинотеатры, это будет большой коммерческий успех. Но понятно, что без неудач, к сожалению, не получается. У Тимура я специально посмотрел, ну, вот за несколько лет, которые он с фондом, да, имеет партнерские отношения. Если брать соотношение там выделенных фондом средств и, соответственно, собранных в прокате денег, то, ну, на каждый рубль поддержки он привлекает 6-7 рублей. Да, здесь, к сожалению, получилось наоборот. Ну да, мы по этому поводу, скажем, очевидно, не рады. И будем думать, как уточнять, может быть, экспертизу и прочее.
Все знают о том, что ежегодно лидерам киноотрасли выделяются средства от фонда кино. Помимо средств, которые выделяются Министерством культуры, часть этих сумм на безвозвратной основе, часть на возвратной. Вот расскажите, как происходит процесс отбора фильмов? Помимо того, что мы видим официальную презентацию этих проектов, есть какая-то кулуарная история,
да,
после этой презентации?
Ну и до этой. Ну давайте я коротко прям пройдусь по...
Это же не может быть какой-то вот математической формулой. Я это прекрасно понимаю, что это все-таки творческий процесс и какая-то субъективная человеческая оценка этого фильма.
Ну да, безусловно. Ну, вот
проекта, который планируют.
Значит, что происходит? На входе те проекты, которые попадают в фонд, прежде всего попадают в сценарную рабочую группу, да, где у нас собраны редакторы, авторы сценария, драматурги. Ну, вот такой как бы класс экспертов, где коллеги отбирают все-таки, так сказать, есть сценарий, нет сценария, что поправить, что не поправить. Дальше то, что прошло на сценарную рабочую группу, попадает в экспертный совет, где у нас, ну, в 2016 году представлено 20 человек. Там и продюсеры, и исследователи рынка, и представители интернет-кинотеатров, и представители реальных кинотеатров. Да, и, ну, в общем, такой срез, там, журналисты, киноведы. Срез профессионалов таких, ну, как бы, по всей отрасли. Это люди, у которых очень разные точки зрения на то, что такое хорошее кино, что такое плохое кино. Там у Федора Сергеевича Бондарчука, условно говоря, там у Антона Долина, не знаю, Ивана Кудрявца. Ну, вот это очень разные люди.
Да, дальше они голосуют, и, ну, выстраивается некий рейтинг. Да?
Финальный рейтинг выстраивается после процедуры публичной защиты проектов, после так называемых питчингов и так далее. Да, конечно, ну, все-таки имидж каждого конкретного продюсера, его реноме, который он нарабатывал, ну, в общем, десятилетиями, тоже здесь имеет определенное влияние. Да, история успеха, ну, там, хорошо это или плохо, она все равно учитывается.
А вот есть какие-то статистические данные, которыми вы при выборе руководствуетесь? Может быть, помимо сборов есть критерии оценки, например, какие-то производителя по, например, комментариям, которые оставляют зрители. Зрительский интерес учитывается?
Ну, комментарии учитывать, я боюсь, не представляется возможным, потому что, ну, это просто несчитаемые вещи. Мы, вот при определении лидеров, например, да, мы учитываем несколько параметров. Мы учитываем, безусловно, количество зрителей, которые пришли в кинотеатры на фильмы этой компании. Мы учитываем телевизионные рейтинги попадания в топ, да, в случае, если этот фильм потом демонстрировался на телевидении. Мы учитываем продолжительность работы, и мы учитываем также, ну, как бы профессиональную оценку, то есть те профессиональные награды, которые картины компании получают. Соответственно, мы имеем такой интегральный рейтинг при определении лидеров. Ну и дальше примерно на то же самое мы обращаем внимание, но дело в том, что поскольку перед фондом стоит прежде всего задача, это увеличение доли российского кино и доли зрителей на российские фильмы в кинотеатрах страны, то, конечно, во главу угла мы все-таки ставим потенциальную зрительскую привлекательность.
Так вот, фондом кино проводится какой-то анализ зрительской аудитории? И какой анализ проводится?
Да,
какие вы данные получаете?
Фондом проводится анализ, ну, скажем так, вот упомянули фильм «Викинг». Вот мы параллельно с проверкой по поводу, так сказать, вот по системе нашей, да, учета электронной проданных кинобилетов и контрольных закупок, которые были вот в новогодний период, у нас проведена достаточно массовая проверка, мы с ОФЦИОМом провели исследование так называемого портрета современного зрителя. Достаточно долго никто не делал, но вот мы выкроили бюджет и такое исследование провели, но сейчас, к сожалению, не могу предъявить результаты. Мы их отдельно объявим, я думаю, пресс-конференции где-то в середине февраля.
И это какие-то цифры интересные, они как-то помогут?
Да, это интересно, я очень надеюсь, что помогут, потому что, ну, мы все-таки уже традиционно ориентируемся достаточно долгое время на то, что вот зритель — это такая 14-летняя девочка, которая, значит, вот, ну, усредненная, да. Я так подозреваю, что с учетом того, что уже с последнего исследования какое-то время прошло, эта девочка, наверное, выросла, вышла замуж,
мне кажется,
у нее дети.
Не по «Викингу» надо мерить, потому что, ну, на «Викинг» и моя мама пошла.
Нет,
это что-то случается крайне редко.
Мы
вообще
делаем там несколько волн, да, мы делаем волну по «Викингу», потому что когда выходит там крупный фильм «События», мы делаем, соответственно, через две недели там после. Ну, в общем, это не одна волна.
Антон Владимирович, вот вы все мне прекрасные ответы даете. Вот скажите, вот лично вы, не, я понимаю, что нельзя опустить то, что вы занимаете столь высокий пост. Вот лично вы как относитесь к рейтингу «Кинопоиска», например? К нему, почему я привел в пример «Кинопоиск»? Потому что к нему так негативно относятся некоторые кинематографисты в отрасли, да, и я так полагаю, что к этому порталу в принципе никто не прислушивается. И комментарии, которые там оставляют, часто называют комментариями купленными. Вот вы лично, как человек, который наверняка следите за тем, что происходит, и в силу вашей профессии, и вот как человек, как зритель, вы заходите на «Кинопоиск»? На...
Нет, ну, как зритель я на «Кинопоиск» не захожу, ну, честно говоря, у меня просто необходимости такой нет, уж извините, служебное положение, я все-таки могу спросить своих коллег профессиональных, что стоит смотреть, что не стоит смотреть. Чаще всего они не ошибаются. Вот. С точки зрения того, насколько объективен рейтинг «Кинопоиска», там, ну, огульно охаивать этот ресурс точно не имею права.
Я даже
не знаю, не понимаю технологии.
Про «Кинопоиск», вот комментарии, которые оставляют зрители после просмотра фильмов или после просмотра трейлера, это важно? Для
нет, это важно в любом случае для нас, это важно для продюсера прежде всего, если он, ну, что касается трейлера, да, что-то успеть поправить, как-то учесть. Дополнительно, может быть, да, мнение зрителей. Но просто «Кинопоиск» — это, безусловно, ресурс важный и заметный. И у нас, кстати, представитель «Кинопоиска», ну, теперь уже, наверное, бывший, да, господин Клочков, присутствует в составе экспертного совета фонда. Но это, наверное, все-таки один из ресурсов. И потом, ну, вот я не знаю, я смотрю кино очень часто. И дети мои смотрят кино очень часто. Ну, вот никто из нас на «Кинопоиске» отзывов не пишет и голоса туда не ставит. Ну,
а где вы обычно смотрите фильм?
Вы знаете, в разных совершенно местах, ну, многое смотрим на премьерах, это безусловно. Вот, а стараюсь смотреть, на самом деле, в разных залах, потому что, ну, иногда много интересного можно услышать, а поскольку все-таки контингент от района к району меняется, да, ну, вот стараюсь как-то экспериментировать.
Я все время просматриваю ленту новостей вот в Фейсбуке, подписан и в друзьях с некоторыми кинематографистами в отрасли, и с вами тоже. И листая ленту, я случайно наткнулся на ваш комментарий, ну как случайно, на комментарий, который вы оставили у Сэма Клебанова, прокатчик «Кино без границ» Сэма Клебанова. И мне очень стало интересным, и я, собственно, по этой причине и захотел с вами все-таки поговорить, хотя уже достаточно давно пытаюсь это сделать. На этой неделе стало известно о новой инициативе, которая рассматривается Министерством культуры и Фондом кино по некой так называемой расчистке кинотеатров от некачественных зарубежных картин. Речь идет о возможном повышении стоимости прокатного удостоверения где-то с 3 500 рублей до 5 000 000. Вы меня поправьте, если цифры названы неверно. Но такая инициатива есть, об этом высказались, и заявление вызвало прям-таки скандальную реакцию со стороны некоторых отдельных прокатчиков, кинематографистов. И высказался ярко на нескольких ресурсах Сэм Клебанов, поэтому не могу не спросить и не могу его не затронуть в этой беседе. И он высказался о том, что сумма эта станет неподъемной для независимых прокатчиков и оставит только мейджоров с блокбастерами. Вот высказался уже Дмитрий Песков. Его цитата — это, по всей видимости, одна из точек зрения, которая бытует в Министерстве культуры. Я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения. Безусловно, наряду с необходимостью всяческого промотирования нашего отечественного кино, нужно все-таки ставить во главу угла интересы зрителей, россиян. Поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке. Вот как вот ваш комментарий, наверное, я тоже озвучу. Сэм Клебанов дал интервью Кинопоиску, опубликовал ссылку в интернете, и вы ему прокомментировали. Уважаемый Сэм, жаль, что вы не слышите не только моих аргументов, но и аргументов ведущих представителей российского кино. Будете в Москве, заезжайте, с удовольствием объясню вам идею с реальными цифрами и статистикой. Больших вам бизнес-успехов.
Ну, это уже финал дискуссии, конечно. Нет, я просто искренне хотел, ну, к Сэму отношусь с уважением. Он действительно очень профессиональный человек, много делавший для развития рынка, ну, скажем, проката арт-кино, в том числе в нашей стране. Поэтому я просто хотел ему пояснить, что он не очень верно понял суть инициативы. Дело в том, что мы сейчас все бросились обсуждать, как это повлияет на прокат фестивального кино. Значит, вот те цифры, которые мы с вами уже приводили, про 175 релизов иностранных, вот там 30, да, это кино в том или ином виде, которое можно назвать там фестивальным или арт. Я сейчас не говорю про то, сколько оно собирает и как работает бизнес-модель, сложно понять. Еще раз, инициатива эта не касается фестивального кино, и в том или ином виде фестивальное кино будет от этой инициативы, так сказать, защищено.
Ну, просто фестивальное кино — это такое понятие немного растяжимое. Фестивальное кино — это не только кино, то, которое участвует в фестивалях. Или вот фестивальное кино, которое участвует в фестивалях, да, к нему особое отношение. А к другим иностранным картинам, которые менее яркие и не блокбастеры, к ним будет другое отношение.
Нет, ну вот давайте тут тогда надо, наверное, объяснить.
Да.
Дело в том, что вот мы говорим, если мы, как, собственно, Дмитрий Песков справедливо заметил, да, ставим во главу угла интересы зрителя, значит, мы, наверное, должны этому зрителю обеспечить возможность пойти в кинотеатр и ознакомиться там с лучшими произведениями мирового киноискусства. И никакого ограничения в этом смысле не планируется, да и не предполагалось даже. Если мы говорим об остальных фильмах, вот 175, да, ну хорошо, 30 мы убрали, осталось больше сотни картин в год. Они занимают сеансы, ничего не собирают, что значит, они не пользуются популярностью у зрителя. Да? Качество этих картин зачастую ну, крайне невысокое. И я это говорю даже, может быть, не оценочно, не ощущенчески, а просто ну, мы же смотрим на историю этих фильмов. Они в стране производства очень часто не выходят в кинотеатры вовсе. Или выходят в каком-то вот прям небольшом количестве кинотеатров. Ну, сборы смешные. Значит, Там это делается напрямую для DVD, для VOD-платформ и так далее.
Ну, а здесь пытаются этом заработать, потому что покупают за какие-то копейки эти фильмы.
Не очень дорого можно купить, можно приехать сюда, поставить в кинотеатр, даже ничего не заработать. Но поскольку у фильма имидж фильма, который был все-таки в кинопрокате, ну да, ценник для продажи на телевидении несколько другой. Я эту бизнес-модель понимаю. Не очень понимаю, почему мы должны сейчас, ну, как бы обсуждать вот ту инициативу по повышению стоимости прокатного удостоверения, которая возникла совершенно с другими целями, да, исходя из вот этого, ну, в общем, мелкого, конечно, бизнеса, важного, но все-таки мелкого. Речь же о другом совершенно. Речь шла о том, что за счет того, что крупные, прежде всего, американские картины, которые собирают по 500 миллионов рублей, по миллиарду, будут платить по 5 миллионов рублей за каждое прокатное удостоверение, мы получим приток, причем приток внутриотраслевой, средств, да, в отечественное кинопроизводство и в развитие, в том числе, киносети в малых городах.
Ну, вот реакция маленьких прокатчиков...
Понятно, абсолютно реакция маленьких прокатчиков.
Понятно, да.
Просто... Но еще раз говорю, мы сейчас эту инициативу обсуждаем, в том числе, ну, там, и с Сэмом, и с другими специалистами. Так что, вот как придумать эту систему так, чтобы она не повлияла, да, как бы, и не испортила вот этот малый важный бизнес.
Но это, опять же, не может быть системой, потому что это также будет какой-то субъективной точкой зрения.
Нет,
это...
совершенно не так, потому что...
Фильм пока не вышел, никто не знает, сколько фильм собрал.
Дело в чем. Ну вот, например, Сергей Михайлович Ильянов, который является активным тоже, да, сторонником этой инициативы, он говорит, ну, давайте, может быть, ограничим количеством экранов, там, ну, я не знаю, там, вот если этот фильм выходит до 100 экранов, то не надо ему ничего платить. Если свыше, там, ну, надо уже, может быть. Это все обсуждается, мы все это считаем сейчас. Еще раз, инициатива готовится. У нас инициатив по протекционизму и по дополнительному, ну, вот как бы страхованию вот этой вот всей системы нашей, их несколько. Это и квотирование, да, это и более жесткое ограничение дат релизов. Их много. Эта инициатива, как мне представляется, ну, она такая все-таки гораздо более разумная, скажем, да? Ну вот. Это почему мы так всерьез проговариваем сейчас эту всю историю с фестивальным кино? Потому что, ну, есть еще такая организация замечательная, ВТО. Мы, как страна, взяли на себя определенные обязательства.
Угу.
И вот мы теперь пытаемся понять и консультируемся с коллегами, что мы можем в рамках этих обязательств, а что нет. Самое интересное, что я погрузился немножко в эти документы, которые мы подписали. В принципе, формально, единственное, что мы себе там оставили, это квотирование. Ну вот квотирование мы можем. Надо это или нет, давайте обсуждать.
То есть вы открыты к диалогу и готовы это обсуждать?
Да мы не то что открыты, мы просто в нем.
Антон Владимирович, еще один вопрос, очень мало времени остается. Вы, я не просто так спросил, помимо премьер, фильмы смотрите в интернете?
Ну, в интернете нет, в интернет-кинотеатрах да.
В интернет-кинотеатрах вы за деньги прям вот честно платите?
Ну, сейчас, слава богу, это стало комфортно, и, если честно, я просто дикое удовольствие получаю от того, что можно дома просто в телевизоре, не напрягаясь, получить качественный фильм. Это очень здорово. Кстати, большой шаг тоже ведь за сколько? За последние, наверное, лет 5 эта система выросла.
Вот какая работа фондом кино проводится по отношению к пиратству, с пиратством вообще? Какая борьба происходит сегодня?
Дело в том, что фонд, ну, я честно скажу, да, как бы так перед фондом такой задачи не ставится ни по попечительским советам, ни руководству. Мы все-таки работаем прежде всего по производству контента, а не по защите. Но я знаю, что большое количество наших коллег, продюсеров и менеджеров, в том числе, активно участвуют в подготовке этих инициатив. И спасибо президенту страны, который в свое время дал такой однозначный сигнал. И мы видим, что результаты первые уже есть. И дальше, я думаю, что если этот темп сохранить, вопрос будет решен.
Вот коротко, если прям остается очень-очень мало времени, любимый фильм, который вы готовы пересматривать?
Российский или нет?
Давайте любой. Вот здесь можно и российский, и иностранный назвать.
Ну, вот так, навскидку, с учетом того, что вчера была как раз премия «Золотой орел», то, ну, я бы пересматривал, пожалуй, «Дуэлянт», я бы пересматривал, пожалуй, «Экипаж». Самый лучший день бы пересматривал. Все зависит очень от настроения.
И каких российских проектов вы ждете в 2017 году? Уже один вышел?
Вы знаете, да, ну, вышел фильм «Притяжение», который тоже можно пересматривать и пересматривать, и пересматривать, и в IMAX'е отдельно посмотреть с семьей. Вот, но дальше мы ждем и «Защитников» 23 февраля, дальше мы ждем и у нас две замечательные картины про космос «Время первых» и «Салют-7», я видел рабочие версии, это тоже очень интересно.
И каких иностранных?
Ну, я иностранных, честно говоря, не очень жду. Их же ждешь, не ждешь, они же все равно придут.
С нами был Антон Владимирович Малышев. Спасибо вам огромное, что пришли.
Спасибо, Евгений.
Услышимся.
Да.